Церетели, как и все члены всех СД фракций четырех дум, сразу получил в ИК совещательный голос. А войдя туда, за два дня увидел себя и готовым вести исполком за собой. До сих пор самой видной фигурой тут был, кажется, Нахамкис Стеклов. Но он же, оказывается, и издавал эти бестолковые заплутанные известия. А при всей своей видности он, ближе присмотреться, был решительно не способен к серьезному политическому делу. Керенский пригласил негласно встретиться на квартире у Соколова и нервно жаловался, что Стеклов и другие левые дискредитируют его систематически. Но сам он не решался предпринять против них. Он хотел бы чужими руками. Сибирские циммервальдисты приехали с нежностью к манифесту 14 марта. Он действительно соответствует принципам революции и борьба за демократический мир и одновременно защита страны. Но оказавшийся автором манифеста юркий, въедчивый, проницательный гомункулус Гиммер Суханов теперь деятельно возился повернуть ИК к одному лишь требованию мира, без забот об обороне страны. И собрал подписи под такой платформой, им на многолюдном заседании ИК 21 марта, с холодным раздражением, маленький, выговаривал своим крупнотелым товарищам, что исполнительный комитет не выполнил обязательства, взятого в манифесте, не борется против империализма временного правительства, но приспосабливается к военной идеологии Милюкова-Гучкова. Он не отрицал оборончество в лоб, но что всякая активность в укреплении армии отвлекала бы нас от борьбы за мир, а поэтому все наши силы — борьбе за мир. Оборонной пусть занимается без нас кто хочет, а мы откроем массовую кампанию в армии и в рабочем классе против империалистической политики временного правительства. За свои три дня в Петрограде, хоть и заметил Церетели бестолковость деяний и бросаний ИК, все же с изумлением оглядывался. Так даже без попытки соглашения с временным правительством предлагают тотчас его отстранять, и никто не даст этому едкому гному отпора? Не гному. Над задымленной комнатой ИК нависал террор обезумелых крайних интернационалистов, а остальные не смели в полный голос спорить с ними. И Церетели по струне негодования и при полной сибирской безбоязненности с 10 годами тюрьмы и ссылки за спиной поднялся в свои полные полуторный рост и стать. Революция не должна отдавать своих завоеваний на разгром извне. В условиях русской революции нельзя сравнивать оборончество с поддержкой империализма. А кто же будет защищать страну до заключения мира? Оборона страны не чуждое нам дело и не компромисс. Она одна из основных задач революции. Никогда еще российская демократия не имела такой силы внутри страны, а значит и такой ответственности перед человечеством. Он выговаривал эти мысли то одним складом фраз, то другим, совсем не коротко и, может быть, не лучшим образом, и видел, как менялись лица исполкомовцев, но и сам еще не понимал, какой силы взрыв произвел тут. Он заварил 2 дня бурных прений. Против его непредвзятой сибирской трезвости растерялись большевики, и даже узкомыслый Шляпников с его примитивной рабочей ненавистью к буржуазии не осмелился повторить призыв свергать временное правительство и заменять его рабоче-крестьянским. Упускалось время слиться с большевиками в одну партию. Не с кем тут разговаривать, скорее бы Ленин приехал. А полупарализованный Лурье с болезненным неуспеванием губ, век, движений лица за энергичным смыслом слов, лишь поучал неопытного сибирца, что вся Европа созрела к миру, и надо только кинуть смелый клич. Как говорил Д'Антон, спасение революции в ее смелости. Но как возвысились голоса искренних оборонцев, задавленных до сих пор тут? Богданов осмелел указать, что ведь молчит Германия, молчит Европа, никто на наш манифест и не откликнулся, а все воюют. А Гвоздев предупреждал, что если будем молчать об обороне, натравят на нас солдат. Этих двух рабочих группцев особенно резко упрекали слева за сотрудничество с Гучковым. И Гольдман Либер произнес пылкую революционно-оборонную речь. Главная опасность для нашей революции от Германии. Теперь и папаша Чхиидзе сюда склонился, и легко надувной Скобелев заговорил о государственно-революционном расчете. И еще, и почти кто не выступал, все были за оборону. И уже уму нельзя было представить, да кто же из них тут придумал и подписал приказ номер один. Брамсон горячо горевал о разгроме на Стоходе, как раз случился он в первый день этих прений. И, разумеется, поручик Станкевич, что разлагает армию всякая постановка вопроса о мире, что солдат и стоек в походе и в бою только до тех пор, пока никто не внушил ему возможности мира. И в европейских армиях этого не допускают. И как же смеем мы начинать кампанию за мир в армии? Солдат не призван произносить слово «мир». Резолюция Гиммера полезна только немцам. Но даже и резолюция Церетели, лозунг обороны, параллельный лозунгу мира, уже разлагает армию. Станкевич очень был прямолинеен и даже, может быть, слишком, и веяло от него чем-то чуждым нашей партийно-социалистической психологии. Не наш, не полностью наш. А высокий, сухощавый, хорошо сохранившийся старик Чайковский, энесовец и кооператор, тот даже и перехвалил Церетели за государственный дух и что надо изгнать из советской среды предрассудок против обороны. Враг занял десятки наших губерний, а нам внушают мир. И отвоевание Армении, мол, вовсе не империализм, и нужда в проливах, есть законное стремление России к открытому морю. От таких похвал справа пришлось Церетели уже и защищаться. «И нет», — отвечал он Станкевичу, — «армия стала фактором политики, и ее уже не отстранить от задач революции и от кампании мира в ней». Но так били интернационалистов, что стало вырисовываться нечто более широкое. В ИК создавалось новое разумное большинство, которого до сих пор не было. Менялось само лицо ИК. И должно быть потому, что почуял это неотвратимое, сенсационно выступил Нахамкис. Этот мясник, жаждавший крови главных генералов, гремевший в известиях, что ставку надо судить и вешать, этот видный крупный широкоплечий бородач трусливо славировал к большинству и объявил себя сторонником активной обороны. Да, вот что, не был он на самом деле ни левым, ни правым, а персонифицировал собой политику от случая к случаю. И, увидя бесповоротность образования нового большинства, поспешил к нему примкнуть. Итак, разваливался большевицко-гиммеровский фронт левых. И оставалось им хитрить, просить включить в резолюцию борьбу за мир как идеал, а после голосовки изобразить такое понимание, что завтра эту кампанию за мир против империалистического правительства мы и открываем всенародно. И нет. Прежде мы контактная комиссия, а Церетели с первого дня такой видный и значительный уже вошел и в нее, будем переговариваться с правительством. Это все Гиммер мутил. Замысловата была его позиция от первых же дней революции — пустить буржуазию в правительство, перевязав ее левыми путами и тут же начинать против нее всенародную борьбу, но и так, чтобы не сразу свергнуть. Однако такая путанная сложность могла удерживаться в голове Гиммера, но не может удержаться при крупных массовых течениях. Вот почему его мартовская игра уже была отыграна. 23 марта на грандиозных похоронах жертв сквозь миллионную толпу Церетели продвигался в одном автомобиле с Верой Фигнер. На всем пути ее приветствовали с такой сердечностью, будто все лично знали ее, многие подходили и пожимали ей руку. Ее глаза сияли счастьем, Освобожденный народ помнил и воздавал почести соратнице Желябова и Перовской. Ираклий был глубочайше растроган, не представлял он такой молодой революционной веры и такого воодушевления несметных манифестантов. Но вот насмешка. Не в какой-нибудь день, но именно в этот день народного торжества, через ночь после того, как ИК с таким трудом свергнул интернационалистов и провел свою поддержку обороны, именно в этот день Милюков дал свое наглое интервью о расчленении Австро-Венгрии, изгнании Турции из Европы и о проливах. Он издевался над революционерами? Над манифестом 14 марта? А вечером контактная комиссия заседала с правительством в Мариинском дворце. Скобелев и Нахамкис брали с собой толстые портфели, но набитые газетами и ненужными бумагами. Церетели с интересом следил за лицами и повадками министров. Никого он их раньше не знал. Нашел он, что как они ни были внешне любезны, а под тем осмотрительны. Ничего не поделать, представители буржуазии, и с ними надо востро. Доброжелательный князь Львов поразил тем, будто он совсем не понимает, о каких целях войны можно говорить, когда немцы стоят на нашей земле. И кто же в мире сомневается в демократизме нашей политики? Церетели, хотя и новичок тут, сразу взялся проникнуть сквозь этот классовый эгоизм. Как же можно не считаться с народным настроением? Если есть непорядок на заводах или в армии, то лишь от неясности с целями войны. Все опасаются затяжной войны из-за чужих целей. Совет только и может оказать влияние на усталые массы, если внушит им уверенность, что новых жертв требует спасение страны, а не завоевания. И об этом правительство должно опубликовать декларацию. Тогда и Совету будет легче мобилизовать рабочих и солдат, защищать революцию от внешнего врага. Энергичный Некрасов и Терещенко отозвались, что рады получить поддержку Совета в обороне. И тут Церетели показалось, что этим самым коллеги по кабинету уже и отделяются от Милюкова, как Керенский на следующий день выразил и публично. А Милюков завел с профессорским апломбом: «Россия нуждается сохранить доверие союзников», а декларация, требуемая ИК, может быть истолкована ими как начало сепаратной акции. Министр иностранных дел не может взять на себя ответственность за такой акт. Короче, видно было, что не согласен он на одну оборону. Нет, хочется ему прихватить к России нечто. Но не могли же министры не понять разумно, что без соглашения с Советом им не устоять. И Церетели с новой силой убеждения: мы и не требуем шагов, ведущих к разрыву с союзниками. Пусть Россия заявит об отказе от завоевательных планов, а после этого обратится к союзникам с предложением пересмотреть программу действий. Даже если мы не убедим их дипломатически, мы подействуем на них кампанией через печать. Вдохновенно видел Церетели этот выход. Вот так неожиданно, необычно и достойно может выйти Европа из своей небывалой войны. Скобелев тут не глупо пошутил: вы же сами, Павел Николаевич, в прошлом году против Штюрмера объясняли нам с думской трибуны, как трудно, как небывало тонко и трудно было убедить Англию признать наши претензии на Константинополь. Так если теперь мы от него откажемся, почему вы думаете, что они будут так задеты? И Милюков корил встречно, что вот же не откликаются европейские социалисты на манифест. Но тут не было правды, одна увертка. «Хорошо», — восклицал Церетели, зная это убедительное свое состояние, когда пылают глаза. «Хорошо, пусть мы не преуспеем никак в Европе, но зато мы все сплотимся внутри страны, а это главная наша сила». И недоверчиво, недружелюбно молчавший Гучков тут сказал: «Для единства армии я согласен». И Шингарев, подвинутый сердцем: «Ваша вера передается мне, Согласен и я, если вы сумеете сплотить массы к обороне. Но можете ли вы нам это гарантировать? Тут не ответить на одном пыланье. Конечно, никто не может дать гарантии заранее, имея дело с миллионами солдат. Да когда уже так испорчено нами самими, только это не вслух. Но настроение большинства революционной демократии — поддержать. И Милюков один по-прежнему упирался, ничем не растроганный, ничем не захваченный. Когда он упирается, он абсолютно не сдвигаем. Решили, что правительство еще будет обсуждать и пытаться выработать декларацию. Через 2 дня контактная комиссия снова поехала в Мариинский дворец. Милюков сидел непроницаемый, а Львов прочел проект декларации правительства. Как будто так, по тону. А нет, был тут уклон от ясного ответа по главному пункту. Не отнятие у них национального достояния. Это смутно. А чье достояние? Галиция, Армения, а может быть и Константинополь? Да вы напишите ясно. Россия отказывается от захвата чужих территорий. И все. Как стопор держал их всех Милюков. Они, мол, уже сделали максимум уступок. И сам момент прямого обращения к союзникам министр иностранных дел должен резервировать за собой. Да это пусть, это и лучше, что декларация сперва к народу, поднять энтузиазм тут, у нас, но вы откажитесь ясно от завоеваний. И когда уж так успел Милюков приобрести все приемы дипломата? Не прямым ходом, а крюком. А вы толкуете текст по-своему, а Министерство иностранных дел по-своему. Да не по-своему, да не толковать. Нужно открыто для народа изменить направление внешней политики. Без этой поправки декларация неудовлетворительна, и мы объявим о непримиримости взглядов Совета и Временного правительства. Зияет бездна непоправимого разрыва.